Лёва направился к видневшемуся на берегу реки лагерю, который не был полностью огорожен проволокой. Видимо, побегов оттуда не было, и заключенных держали сравнительно свободно. Вместе с другими бесконвойными заключенными Лёва беспрепятственно прошел в лагерь. Он представлял из себя несколько больших бревенчатых бараков и ряд мелких деревянных построек. Без труда нашел он брата Петренко, который работал дневальным в одном из бараков. Заключенный просто просиял, когда узнал, что пришел брат по вере посетить его. «Какое счастье! Какое счастье! Бог послал!» — говорил он, воздевая руки к небу. «Благодарю тебя, Господи, что ты послал брата!» И торопливо добавил, обращаясь к Лёве. «Я тут не один. Есть еще три брата. Сейчас придут с работы». И еще же похвалился. «У нас есть молитвенный дом. Вон там!» Показал рукой на большое окно. Сквозь деревья виднелась старая постройка. «Мельница чья-то была. Там наверху мы молиться собираемся». В бараке никого не было, кроме двух-трех спящих больных, и их беседе никто не помешал. Из слов заключенного Лёва узнал о том, как они служили Господу на Украине, о тех больших собраниях, какие были во многих селах. Волна репрессий остановила растущее пробуждение украинского народа. Многие руководящие братья, как в больших городах, так и в селах, были арестованы, сосланы, заточены в тюрьмы. Молитвенные дома закрыты, духовная работа пала на плечи сестер. Петренко доставал письма и читал гостю, как во многих местах простые женщины, сестры поддерживали семьи, оставшиеся без отцов, оказывали помощь заключенным передачами и посылками. Петренко продолжал читать чудные строки, написанные сестрами узнику, и из каждого лился мир на утомленную душу. И Лёве стало ясно, что в деле заботы об узниках он далеко не один. Он только маленькая крупица того великого благословения, которое изливает Господь через искренних своих нагонимых, страдающих на свой народ. Один только Господь с высоты, очи которого обозревают землю, видел тот дивный аромат любви, который изливался в саду Господнем, когда подул ветер с севера и с юга. Лёва вспомнил те потоки заботливой любви, которая проявлялась к заключенным и их семьям на Волге, и у него стало легко на сердце от сознания того, что он не одинок, что ныне он приобщился к тем многим-многим людям-мироносцам, которые несут свои ароматы, чтобы помазать оплеванное, истерзанное его тело. Пришли братья, и все они пошли в молитвенный дом. Там, в полуразрушенном помещении мельницы, они пели, преклоняли колено, читали Слово Божие. И было так хорошо и так радостно, что совершенно забылось, что они в глухой тайге, на чужбине, и что кругом стоит вооруженная охрана. Душу Лёвы томил один вопрос. Так или иначе наступает ночь. Где же ночевать? Кругом ни одного домика, только лагерь. Идти назад невозможно. Ночевать в тайге опасно. Звери водятся. Он поделился своими опасениями с братом Петренко. «О, ничего, поночуешь у нас в бараке. У нас чисто, вшей нет. Я скажу старости, он мужик хороший». Староста из заключенных, назначаемый начальником лагеря для наблюдения в бараке, оказался добрым мужичком. «Ну, пусть ночует рядом с тобой. Потеснитесь на нарах». «Малый хороший, брата пришел проведать». И в первый раз в жизни, будучи вольным, Лёва уснул на нарах вместе с заключенными. Нужно отметить, что перед сном братья угостили его из лагерного котла очень вкусной пшеничной кашей с маслом. Лёва быстро, безмятежно уснул. Ночью он проснулся от резкого требовательного крика. «Вставай! Поднимайся! Стройся на проверку! Стройся!» Заключенные поспешно вскакивали на проверку. Это была ночная проверка заключенных, которая периодически делалась начальством. Выстроились рядами, и с ними Лёва. После переклички в бараке оказался один лишний. Хотели уже пересчитать второй раз, но староста вышел вперед и сказал: «Гражданин дежурный, разрешите доложить. Тут к нашему дневальному братишка приехал. Так ночевать-то негде, мы его здесь и пристроили». «Кто такой?» — спросил дежурный, сонно позевывая. Лёва вышел вперед. Дежурный махнул рукой. «Нехай ночует. Если число больше, это нам ничего. А вот не хватит — плохо». Утром, сердечно простившись с братьями, Лёва двинулся обратно в путь. Когда он к вечеру пришел на станцию «Половина», то сестра высокого брата, что убеждала его посетить собрание, стала тоже упрашивать его идти в село, где как раз должно было вечером состояться собрание. Очень не хотелось Лёве идти туда, однако, скрипя сердцем, он уступил просьбам сестры и пошел. Дорогой его все время мучил вопрос: «Зачем я иду туда? Ведь я призван посещать ссыльных и заключенных. Не моя это обязанность ходить по собраниям». Когда он уже приближался к деревне, по дороге навстречу ему показалась какая-то женщина. Поравнявшись с ним, она внимательно посмотрела на него и тихо спросила: «Вы будете брат?» «Да, брат». «Так не ходите, не ходите туда. Меня сам Господь послал навстречу вам. Там у нас собрание началось. Вдруг начальство нахлынуло и всех арестовало. У меня сердце разболелось, и вот, кажется мне, кто-то должен к нам прийти. И слово сам Господь говорит мне: иди навстречу, предупреди». И я пошла. «Помолимся, сестра», — сказал Лёва и начал молиться. «Господи, Ты всеведущ и всемогущ, и все в Твоей руке. Ты послал эту сестру, чтобы предупредить меня и спасти от этой сети. Воздай ей за ее послушание Тебе. А меня веди дальше и помоги посетить еще узников. Да будет воля Твоя в жизни нашей». Он распрощался с этой сестрой и в тот же вечер уехал в Иркутск. «Здравствуй, брат», — сказал Лёва, идя навстречу мужчине, открывавшему дверь. Хотя он в первый раз видел его, но сразу по лицу, по выражению глаз, понял, что это верующий. «Приветствую», — ответил тот, несколько недоуменно смотря на доспехи Лёвы. Лёва вошел в комнату. Это была кустарная переплетная мастерская. Брат Попов, которому он попал в Иркутске, мог делать прекрасные переплеты, даже тесненные золотом, и был всегда завален работой. Он приветливо принял Лёву, и пока его спутница готовила обед, продолжая работать, беседовал с Лёвой. «Да, трудную долю ты избрал себе, брат», — сказал он, услышав о желании Лёвы посетить в иркутской тюрьме заключенных, а также заключенных и ссыльных в области. «Есть они в лагерях около Байкала, много наших братьев в Александровском централе. Слыхал о нем?» «Да, слышал», — сказал Лёва. «Говорят, очень глухое место старой царской каторги». «Историческое место», — заметил брат Попов, подогревая клей на печке. «Говорят, там и кандалы старых каторжан сохраняются». «А, я слышал песню об этом централе», — поделился Лёва. «Так-так», — заметил брат, — «а теперь вот в этот централ попал наш иркутский пресвитер. Брат Огонь, когда-то он был грешником, греху служил, известен был всему Иркутску. Первый был и по работе в пожарной охране города, ну и кутил тоже. А отдался Христу, несет везде служение и евангельскую весть. Примером святой жизни стал человек, женился на одной из лучших сестер. Мы его пресвитером избрали. Церковь Божия стала расти. Человек прямой, справедливый». «Проходите кушать», — приглашала спутница брата. За столом брат Попов поделился грустной новостью. В иркутской тюрьме недавно скончался известный руководитель украинского евангельского движения брат Хомяк. Долго, говорят, был под следствием, потом эти этапные тюрьмы до Иркутска. Подорвал здоровье и тихо угас. Мы к нему на свидание ходили, передачи носили. Что за брат был? От него веяло, словно неземной жизнью. Мало знали его, но сразу полюбили. Какие нам записочки, ободрения писал. Чувствовалось, будто брат уже живет не здесь, на земле, а на небе. В память его я выбил ленту тисненную и послал ее родным и знакомым на Украину. Смерть брата Хомяка была для Левы неожиданностью. Он много слышал об этом подвижнике и надеялся с ним встретиться. «Вы, брат, что-то утомленный вид имеете», — заметила сестра, смотря на Леву. «Видно, устали с дороги». «Да нет, ничего. Я всегда такой». «После обеда у нас мертвый час», — сказал переплетчик. «Сейчас отдыхать будем. Извольте быть послушным». И Леву уложили на диван. Однако он так и не уснул. Воображение рисовало перед ним смерть брата в тюрьме, одиноко, среди разбойников, преступников. Путь один. В душе грустно пелось. Они собираются все домой. Все домой. Один за одним входят в край родной. Да, все домой. Ему было грустно и за себя, что он не успел и не застал этого брата живым, не сказал ему бодрого, приветливого слова. И Леве еще более захотелось, дорожа временем, спешить посетить тех, кто продолжает путь через Голгофу. Вечером он пошел с братом на молитвенное собрание. Сердечное, простое пение действовало успокоительно и в то же время влекло к подвигам. Собранием руководил молодой человек, который, как слышал Лева, недавно прибыл в Иркутск. Проповеди были простые, проникнутые одной мыслью – верность Христу до конца. Из Иркутска по направлению к Байкалу шел поезд. Огни его прорезали ночную тьму, нарушая покой спящей тайги. Поезд остановился у маленького разъезда. На перроне, слабо освещенном коптящей керосиновой лампой, был одинокий пассажир, сошедший с поезда. Он огляделся кругом, постоял, что-то припоминая, и, обогнув станцию, стал спускаться по откосу в таинственный мрак ночи. На фоне ночного неба рисовалась зубчатая тайга. Там, ниже, белела какая-то полоса. Должно быть, Ангара, соображал юноша, и, осторожно ступая по мелким камням, стал спускаться к воде. Да, это была великая сибирская река Ангара. Стоя на берегу, он внимательно всматривался в темный силуэт ближайших выступов берега, пока его глаза не уловили очертания чего-то похожего на избушку. Он направился туда и скоро стоял перед небольшим деревянным домиком рыбака. Постучал в дверь, ответа не было. Постучал еще. Кто-то закашлял, послышался скрип внутренней двери и голос. «Кто это?» «Ваш брат, странник и пришелец». «Эй, старуха, вставай скорее, брат! Брат пришел!» Старик открыл дверь и, всмотревшись в стоявшего юношу, спросил: «Да вы от Кедова?» Похоже, что внешний вид юноши изменил отношение старика к нему. Действительно, висевшая сбоку полевая сумка, с другого бока фляжка, за спиной вещевой мешок и через плечо, как шинель, скатка пальто, производили впечатление военного. «Привет вам из Иркутска, от братьев Петрова, Попова», — сказал юноша. Старик разгладил свою большую седую бороду и обнял молодого человека, целуя его. Старик говорил: «А я уже подумал, по твоему виду, не души ли ты моей ищешь?» Старушка приветливо усаживала гостя и хлопотала у печки. «Вот тут у нас немножечко картошечки осталось. Угощаем. Я уже уху завтра утром сварю». С аппетитом ел Лёва вареный картофель и рассказывал о своем желании переправиться через Ангару, а потом берегом добраться до стеклянного завода и далеко идти по деревушкам, где находились узники. «Рад я, рад за тебя, брат!» — — говорил рыбак. «Не оставит тебя Бог без милости за такое доброе дело. Да вот только смотрю я на тебя. Трудно одному. Ведь Христос всех учеников по двое посылал. Вдвоем-то полегче». «Да, вдвоем полегче, но не нашел я таких людей, которые бы жертвовали собой ради этого». «Да, не слыхал и я. Да и Павел в свое время имел верного Тимофея, а об остальных он писал: все ищут своего, а не того, что угодно Господу Христу». Помолившись, крепко уснули. Наутро, чуть взошло солнце, Лёва стал уговаривать рыбака переправить его на ту сторону реки и не дожидаясь, когда будет готова уха. Старичок вынужден был уступить уговорам юноши и перевез его на плоскодонке на противоположный лесистый берег Ангары. Прощаясь с ним, он спросил: «А как ноги-то твои? Идти далеко, выдержишь ли?» «Бог даст, выдержу. Молитесь обо мне». И он бодро зашагал по берегу Ангары. Это было чудное осеннее утро. Воздух был свеж, наступали первые осенние заморозки. Тайга, убранная в разноцветную одежду отмирающей листвы, была прекрасна. Он шел километр за километром, не встречая никого. Кругом была девственная природа. Временами поднимались стаи диких уток и гусей и летели к югу. Все интересы Лёвы, его стремления, мысли были направлены на то, чтобы исполнить волю пославшего его. До стеклянного завода он дошел, нисколько не устав. Не делая передышки, расспросив о пути к таежной деревушке, он направился туда. Несколько утомленный, подошел к краю небольшой деревеньки, расположенной в глухой тайге. «Слушай, парнишка, не знаешь, тут у вас должна быть портниха, звать Паша, из города, работает тут». «Есть», — сказал паренек, который вел лошадь. «Вон там!» Он указал кнутом на старую потемневшую косую избу. «Там она!» Сильно бьющимся сердцем направился Лёва к избе. Сейчас он увидит Пашу, о которой он столько слышал. Он так хотел знать людей, жертвенно отдавшихся Иисусу, добровольно идущих на лишение ради ближнего, но он еще не встречал их. А они были. Как бывают звезды на темном небе во время глухой ночи. И одной из этих чудесных звезд, как говорили, была Паша. Подойдя к двери избушки, он приоткрыл ее. «Можно войти?» «Войдите», — раздался приветливый звонкий голос девушки. «Мир вам», — сказал он, войдя и остановившись среди комнаты. «С миром принимаем», — сказала Паша, вставая от швейной машины и с недоумением смотря на незнакомца. Его обмундирование вызывало у всех верующих недоумение. «Кто вы?» — спросила она. Он не ответил, а только сказал: «Давайте помолимся». Они спустились на колени. Он не мог молиться. Он плакал. Молилась Паша. Потом молился и он, благодаря Бога, что он помог ему добраться до того места, где есть узники, а также увидеть ту настоящую христианку, которая служит им и заботится о них. Они встали с колен и начали разговаривать, как добрые друзья. Кровь Иисуса, близость к Нему, сразу сделали их родными, понятными друг другу. Лёва рассказывал о том, как он оставил родных ради истины, как он просил Отца Небесного, чтобы Он указал, что ему делать, и как, получив от него благословение, пошел в тяжелый далекий путь посещать узников. Паша слушала, и на лице ее была улыбка. Она радовалась тому, что видела таких же людей, как она, которые посвящают свою жизнь, юность, делу служения ближнему. О себе она рассказывала мало. Как ни старался Лёва подробнее расспросить Пашу о том, как достигла она такого высокого уровня, она скромно отмалчивалась и старалась говорить не о себе, а о других. Каждое слово, каждое движение было воплощением величайшей кротости и смирения. Ведь я не могла не приехать сюда. Господь побудил мое сердце. Это Он, а не я. Да, соглашался Лева, все доброе, хорошее, что проявляется в нас, это не наше, это Его. Наше — это только грех. И верно, Паша, нам нечем хвалиться, только Христом. Христом одним. Дорогой брат, я угощу вас сейчас чаем. Извините, что я сразу не догадалась. Вы так увлекли меня своим рассказом. А потом придут узники, ужин уже готов, стоит в печи, и мы будем ужинать с ними. Она поставила горячий чай, молоко, хлеб, и Лёва с аппетитом пил и говорил о том, как дорога для христианина простая пища, хлеб насущный. Я вот в своих путешествиях больше питаюсь хлебом и огурцами и чувствую себя сытым и спокойным. Паша поделилась своим желанием посвятить себя всецело только Господу. «Да благословит вас Господь», — сказала в ответ Лёва. «Лучшего нами желать нечего». «А я вам скажу откровенно», — продолжал он. «Думаю, никогда не жениться, все отдать Иисусу. Обет я, конечно, не давал, но стремлюсь». «Много, много силы для этого нужно», — сказала Паша, серьезно смотря на юношу. Эти слова врезались в его душу, и прошло много лет, но он их помнил, и, пройдя большой жизненный путь, убедился, что для большой жертвы нужна и большая сила. Чем больше присматривался Лёва к Паше, тем более внутренне восхищался ею. Он как бы не видел ее внешнего облика, не замечал даже, какого цвета ее глаза, вьются или гладкие у нее волосы, полная или хрупкая она. Он только видел ее и ощущал перед собой чудную душу живой христианки, живущей любовью к Богу и ближним. Он узнал, что Паша трудится не только тем, что посещает узников, питает их, много шьет, работает, чтобы поддержать их материально. Он узнал, что она каждую свободную минуту работает над Словом Божиим и ведет большую переписку с различными страдающими, неся им утешение, а также со многими друзьями из молодежи и проповедниками. Послышались тяжелые шаги. Дверь отворилась, и в комнату вошел огромный седой старик в лаптях. За ним шел высокого роста, статный, бледный молодой человек, тоже в промокших лаптях. Третьим оказался приземистый человек в крепких сапогах. Несмотря на усталый вид, они улыбались. Лёва сразу догадался, что это братья. «Это брат приехал, чтобы посетить нас», — сказала Паша. Они обнялись, поцеловались, как самые близкие друзья. «Редко, редко к нам гости попадают», — сказал старик, снимая лапти. «И вот Бог прислал. Вы от какой общины?» «Я не от общины», — сказал Лёва, улыбаясь. «Так значит, из Москвы, от Союза прислан посетить?» «Нет, не от Союза», — отвечал Лёва. «Так от кого же?» «От самого Господа, который любит вас больше, чем все». «Ну, беседовать будете после», — сказала Паша. Она ставила на стол дымящиеся щи, а Лёва помогал братьям умываться. Поблагодарив Бога за пищу и за приезд брата, сели за стол. «А скажи, брат, — спросил молодой высокий юноша, — ты много посетил заключенных, ссыльных? Видал, как они питаются? А были ли где такие вкусные щи, какие мы, узники, кушаем вот здесь, а?» «Нет, ничего подобного я не видел. Большие слезы, лишения». Старик положил ложку, которой хлебал щи, и, кивнув головой на Пашу, сказал: «С ранней юности она радостью для общины была, и теперь все нас утешает, кормит». «Вы неверно говорите, дорогой брат», — сказала Паша, ставя на стол тарелку с хлебом. «Это не я, это ведь Господь». «Это верно», — подтвердили все. Паша убрала со стола, и Лёва подробно со слезами на глазах начал описывать неизвестным узникам события последних дней. Закрывались общины, отбирались молитвенные дома, многие пресвитеры, союзные благовестники, оказывались наемниками, бросали свои стада и трусливо бежали, оставив дело Божие, чтобы спасти благополучно свои тела. Некоторые писали в газетах, что отказываются от веры, вновь насмехались и позорили распятого. «Вывод один», — говорил Лёва. «Это как в книге «Эсфирь» — поднять вопль к Богу. Только он один может спасти народ Божий от уничтожения». Преклонив колени, они еще раз в слезах молились Богу, моля о разрушенных, покинутых общинах, о рассеянных, обездоленных верующих, чтобы не оскудела вера ни в ком.